Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы, напомню, организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием, что бы это ни значило. У нас сегодня в гостях Алена Чигирь, создатель онлайн-школы русского языка «Знать на ядь». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Поэтому говорить мы сегодня будем о русском языке, о теме «Больной для каждого родителя». Я вот сейчас начну с маленькой такой личной истории. Мой сын ходил на курсы, чтобы поступить в пятый класс, на курсы при школе, в которой он поступал, как это обычно делается. И приходим мы все родители на родительское собрание, и перед нами выступает перед нами учитель, которая на этих курсах с детьми как раз готовила к экзамену по русскому языку. Вот, и я понимаю, что, в принципе, для большинства родителей русский язык тема болезненная, потому что то количество ошибок, которые ребенок совершает в этих своих сочинениях с элементами изложения, оно какое-то всем кажется зашкаливающим, всем родителям. Ну, как можно так много ошибок сделать? Я уже переживаю, что ж такое мой ребенок так вот пишет. Вот, и потом выходит учительница русского языка и говорит: ну, с грамотностью провал у всех. Вот ко мне ходят все 5 групп, то есть примерно 100 человек. Все, то есть 2-3 человека с врожденной грамотностью, а остальные – это тушите свет. И у меня отлегло от сердца, что это не мы такие, не такие, а это как бы не мы такие, жизнь такая. Вот что вы об этом думаете? Как в вашем сердце преподавательском вот это вот представление о том, что дети просто очень плохо пишут, отзывается? Это проблема с тем, как учим, проблема с тем, что русский язык сложный, и действительно ребенку нужно просто время привыкнуть там ко всей этой грамматике и так далее. Вот что вы видите?
Ну, знаете, здесь все то, о чем вы сказали, по большому счету, справедливо. Действительно, русский язык очень непростой. Огромное количество правил, еще больше исключений. И все это удержать в сознании детям сложно. Сложно еще и потому, что того количества практики письменной речи, которая необходима для того, чтобы так вот взять спонтанно, как вы говорите, сочинение с элементами изложения, взять и написать без ошибок. Должна быть практика. Этой практики у ребят, к сожалению, сегодня становится все меньше и меньше. Это связано с особенностями наших экзаменов, с особенностями системы образования, а еще это связано вообще в принципе с тем, ну давайте так скажем, культурным пространством, в котором мы живем. Ни для кого не секрет, что мы сегодня в основном потребляем видео, да, информацию. Нам проще посмотреть ролик, послушать какую-то аудиозапись, чем да, книгу прочитать. И это объективная реальность. Это не хорошо, не плохо, это просто так. Поэтому дети наши, да, сталкиваясь с задачей написать какой-то текст, делают это не очень качественно, как нам кажется, делают много ошибок, и мы пребываем в состоянии близком к сердечному приступу.
Да.
Но это совершенно не говорит о том, что наши дети плохие, или о том, что мы плохие, плохо учим. Надо понимать, да, что вот объективная реальность такова. С этим надо что-то делать, это другой вопрос. Но посыпать голову пеплом или пытаться как-то там пристыдить ребенка — это бесполезная история, на мой взгляд.
Но эта черта, вот это вот большое количество ошибок в такого рода текстах письменных, это черта современного поколения, современных детей? Или, не знаю, так было всегда?
Отличный вопрос. Я как-то слушала лекцию Максима Крангауза. Сейчас не скажу точно, какая это была его лекция, но как раз речь шла о современном состоянии русского языка, и он вот как объяснял большое количество ошибок в современных текстах. Раньше высказаться письменно могло очень ограниченное количество людей.
Ну, раньше-то когда? В 19 веке?
Ну, давайте скажем, да. Да, так. И по большому счету, даже и в 19 веке, и до появления соцсетей. Вот Вот это, наверное, такая все-таки ключевая здесь точка. Да. Поэтому книги, которые выходили, газеты, журналы, они, все эти издания проходили определенные этапы подготовки, и поэтому встретить, например, там, ошибку в этих текстах было достаточно сложно. Работа делалась очень качественно, и действительно это была такая многоступенчатая система, да, многоступенчатая.
Проверок, да.
Да, 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 да. Сегодня может высказаться абсолютно любой из нас, высказаться в письменной форме, где угодно, и это факт, что грамотная письменная речь – это удел избранных. Так было всегда. Ну, просто сегодня большое количество людей имеет
стало
возможность...
Стало заметно просто
да,
сегодня.
Да, да, да. Просто сегодня мы имеем возможность диагностировать эту ситуацию. Поэтому, опять-таки, тоже это тоже надо учитывать. Да? Это определенная наша вот такая реалия. Это не значит, что нужно сейчас успокоиться и давайте, ну, делать ошибки, и все, ну, и ладно, и пускай так будет. Нет, конечно, с этим нужно работать. Для этого есть там, да, определенные там, приемы, способы. Впадать в крайности не нужно. Да? Но понимать объективную ситуацию, да, обязательно важно.
А вот насколько еще связано это с тем, что... дети общаются в мессенджерах, где вообще нет такой задачи писать грамотно, уж тем более со знаками препинания. Я почему об этом-то говорю? Потому что я себя иногда ловлю на том, что мне уже лень расставлять запятые в деепричастных оборотах.
И точки над «ё».
Ну, точки над «ё» — это вообще высший пилотаж. Ну, ладно, хотя бы есть издание без точек над «ё». Но вот ты пишешь человеку там, я перезвоню, когда смогу. И вроде ты знаешь, что перед «когда» нужно запятую поставить. Но думаешь, может, уже ладно.
Может, уже простим себе.
Я, честно говоря, нет. Я, честно говоря, возвращаюсь и ставлю, потому что, ну, что-то во мне чисто зрительно восстает, когда я вижу предложение без запятой перед словом «когда», перед придаточным предложением. А ребенок, там, мои дети, у меня старшему сыну сейчас 11 лет, вот он в этом живет, ну, как бы всю жизнь. Вот с тех пор, как у него появился смартфон, вот они общаются, понятно, что задача писать грамотно нам не стоит. А затрудняет ли это, как вам кажется, как преподавателю, вообще объяснение ребенку, что грамотно писать нужно? Ну, а зачем, спросит он, если в жизни вообще не увидит, что без этого тоже все работает, что называется?
Это вот это сложный вопрос. Сложный вопрос, который стоит перед родителями, потому что действительно, для того, чтобы тебя поняли, помню, у нас в университете еще преподаватель нам говорил, вы, в принципе, можете сказать что как угодно, в какой угодно форме, можете написать в какой угодно форме, можете даже использовать русский мат через каждое слово, и вас поймут. Вопрос целесообразности, уместности и так далее, и тому подобное. Здесь мастерство родителей объяснить ребенку, найти слова, которые в самое сердце, да, нашего чада западут.
Поделитесь лайфхаками, советами. Вот что вы как преподаватель, наверняка вас эта тема сталкивает. Что вы говорите?
Я могу привести только примеры из педагогической практики, да, и вот есть один яркий пример, который очень часто привожу из личного опыта. Значит, первый пример из практики проверки ЕГЭ этого года, значит, коллеги делятся тем, что увидели, да, в работах вот этого года, выпускников, вот прямо 2024 года. В словах, где нужен твердый знак, ребенок не пишет твердый знак, а ставит запятые. Ну, какие-то вот значки графические, такие, которые обычно ставят в смс-ках. Соответственно, там во всех словах, где не было твердого знака...
Ну, слова после приставки твердый знак, типа там...
Да.
Типа отъехать.
Да-да-да. И вот там, соответственно, у него какие-то графические обозначения стоят, не буквы. Что это? Это орфографическая ошибка. Соответственно, обидно, безумно, и никакая апелляция тебе здесь не поможет, дружок, ты теряешь свои баллы. Это практическое применение прямо вот в жизни, когда тебе это может пригодиться. Об уровне общей грамотности, что это очень важно. Вот второй пример, он такой, знаете, для, наверное, детей, которые мыслят наперед. Сегодня... Ну, вообще говоря, среди серьезных людей, среди людей, которые занимаются там серьезной работой, которые там успешны, это слово как-то, ну, на некоторых детей действует, люди, которые занимают хорошие должности, там нужно быть грамотным, там нужно писать грамотно, и иначе ты просто не будешь занимать эту должность, этот пост. И я привожу пример. Подруга моя рассказывала, она работает в компании, где клиенты очень высокого ранга люди, и там нужно быть образованным, просто потому что нужно, и это же не обсуждается. Заканчивается рабочий день, пятница, все заканчивается, все, офис собирается, и начинается обсуждение, пока вот они, значит, одеваются, начинается обсуждение, кто что будет делать в ближайшие выходные. И давно дело было. И одна барышня говорит, что вот они собираются с другом пойти на фильм, экранизация произведения Эдгара Аллана и По. Я спрашиваю, простите, что? Эдгар Аллан и По? Ну да, говорю, ну там два автора, Эдгар Аллан и По. В понедельник эта девушка не работала в этой компании.
Прям так?
Да. Ну потому что если она этого Эдгара Аллана и По воспомянет при клиентах во время своей работы, то это имидж компании, это имидж организации, такие вещи недопустимы. Это реальная история из реальной жизни. Поэтому мы можем разные искать пути объяснения, да, почему нужно писать грамотно. Да, на... Вот как дети говорят, в моменте это непонятно. Я говорю, я пишу, меня понимают, мне даже отвечают. Чего вы еще хотите, взрослые? Ну, какую-то сверхзадачу ставите. Но если мы будем показывать ребятам перспективу, да, вот, пожалуйста, привык ребенок мне запятые ставить, да, вместо твердого знака, он их поставил на экзамене. И вот этот разговор о том, что ну, когда будет экзамен, я сделаю как положено, это же нормально, это всегда мы это слышим. Но вот не сделаешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алена Чигирь, создатель онлайн-школы русского языка, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот скажите, просто из практики вопрос. Вот я понимаю, что ребенку в, там, не знаю, в четвертом классе, ну просто ну, он еще недостаточно взрослый, недостаточно у него опыт читательский, зрительский, такой зрительной памяти, чтобы выучить, как пишутся какие-то слова и так далее, это придет. Вот, нет, я так себя этим утешаю, да, что ну просто чем старше человек будет становиться, больше начитанности, больше зрительной памяти, и ему будет проще писать без ошибок. Это так или не так?
Если будет начитанность. Давайте вот здесь важную сноску сделаем. Если эта начитанность будет, если ребенок будет возвращаться к этим книгам, к текстам, тоже из опыта, два буквально примера. Ребята в этом году готовились к ЕГЭ, и очередной пробник у нас писали, и выходят, значит, довольно счастливые после пробника. Говорю, ну что ты так светишься? Я, говорит, вспомнил, у нас, говорит, вот это ванны и ванны, мы же, говорит, записывали с вами словарь, это же было. Да, слово было записано, отработано, он вспомнил, и в итоге на экзамене сделал все как положено. Вот этот уровень насмотренности срабатывает, и он должен быть. Но это же какая кропотливая работа, да, ты должен это слово увидеть, ты должен... Вот эта привычка, которую нужно в себе взрастить, и, наверное, родители должны помочь, учителя, да, должны помочь этой привычке сформироваться. Ты встречаешь слово, оно тебе незнакомо, да, ты должен остановиться, как-то обратить на него внимание, а не пролететь. Мы же сегодня все так торопимся, мы все так спешим, у нас нет времени на то, чтобы где-то там остановиться, на чем-то зафиксироваться. И мы вот своих выпускников этому учим. Остановись, возьми ручку, открой словарь, запиши. Это прям многоэтапный процесс, который должен быть отработан. Ну, в случае со старшими учениками, как вы говорите, да, чтобы вот эта насмотренность сформировалась. Это процесс долгий, привычка, которая должна быть выработана, и это большая, серьезная, долгая работа. Плюс важно, чтобы насмотренность была на хороших материалах, на хороших книгах. Тоже из общения с коллегой. У коллеги дочки 5 лет, они читают какое-то современное издание, детская книга, встречает слово «холщовый». Слово «холщовый» с буквой «ё» и прям «ё» с точками. Она говорит, ну что это такое? А книжка-то хорошая, а книжка-то дорогая, а издание-то очень приличное. Ну вот и как здесь быть? Поэтому, как видите, проблема серьезная, и она гораздо более объемная, чем нам кажется на первый взгляд, что вот наши дети, вот они там ничего не читают, вот они там ничего не учат. Учат, они правда учат, и читают, и много читают. Вопрос, что они читают, где они читают, что они запоминают, это, конечно, другая же история.
У меня сын читает «Властелина колец» Толкина в переводе Муравьёва-Кистяковского. Вот кто знает, тот поймет. Это, по-моему, самый такой... ну, скажем так, витиеватый перевод с огромным количеством архаических слов, с попыткой воссоздать такой ритм средневекового английского языка, который Толкин пытался воссоздать. Причем говорят, что первый том полегче, второй том три. Чем дальше, тем все в этом больше вязнешь. И я говорю, давай поменяем книжку, давай другой перевод купим, третий. Ну, нет, нормально, говорит ребенок. Я читаю.
Втянулся, да. Потому что, да, эти
это я к тому, что я читаю, мне иногда, то есть мне иногда, я иногда вслух читаю ему, скорее, он сам читает просто, скорее, с желанием вместе время провести, что-то вместе поделать. Я понимаю, что мне иногда тяжеловато через этот текст продираться, а ребенок нет, он так стойко идет вперед. Это вопрос в том, что читаю.
Безусловно, поэтому вот эти клише, которые очень клишированные такие мнения, которые прилипают часто к нашим ребятам, что вот они там необразованные, некультурные, чем интересуются и читают. Вопрос только в том, что наша задача взрослых привить вкус, сформировать интерес, создать вот ту самую среду, в которой им будет комфортно, в которой им захочется прочитать, посмотреть.
А как мотивировать к чтению? Вот это больной вопрос для многих родителей.
О, больной. Знаете, вы сейчас озвучили самый правильный путь, рецепт, самый замечательный выход – читать вместе. Читать вместе, читать вслух, неважно, сколько вашему ребенку лет. Из опыта, да, опять-таки приведу пример. Был у меня в свое время 5-й класс. Значит, маленькие такие вот ребяточки, только они пришли из 4-го, все такие вот, такие, значит, запуганные, что они пришли в эту большую школу, там носятся, значит, эти большие дяди и тети на переменах, и действительно сшибут и затопчут. И ребята как-то они так это старались не выходить без особой надобности в коридор. Перемены были длинные, это было связано там с работой столовой. Ну, в общем, короче говоря, перемены были длинные. И поскольку 5-й класс, у них много уроков русского языка и литературы, они часто оставались на перемене в классе. Просто необходимость была. Ребята, если вы тут будете стоять на ушах, ну, что тут будет? Будет плохо. Опять-таки, можно раз сказать, можно два сказать, они все равно будут стоять на ушах, надо их организовать. Я просто приносила из дома какие-то книги, которые, как мне казалось, могут быть им интересны, и было условие. Если вы остаетесь в кабинете, то вы можете сидеть потихонечку, заниматься своими делами, я буду вам читать вслух. И так мы с ними начали читать.
А что вы начали с ними читать?
Мы Сашу Черного начали читать, дневник Фокса Микки, как сейчас помню. Потом что-то было еще, но Фокс Микки нам запомнился особенно, потому что через полгода у нас было сочинение. Я не помню, какая была тема, но нужно было привести аргумент. И дети стали переводить. Это прям очень большого числа ребят был этот аргумент из дневника Фокса Микки. И они становились старше, и очень часто они просили, чтобы я просто им почитала вслух. Началась урок литературы, они приходили такие, ну, это было уже понятно, они приходят такие в образе. Ну, мы устали, у нас там была сложная математика. Можете нам почитать, пожалуйста, почитайте нам, просто почитайте нам
это
вслух.
Это очень важно, потому что, мне кажется, мне то, что вы сказали, что не только маленьким, а вот я по себе сейчас сужу, вот мне кажется, что у меня как раз ребенок сейчас в 5-й класс старший переходит, и он скоро будет выше меня, мне кажется, в этом 5-м классе, он очень высокий. И думаешь, с одной стороны, ну, взрослый человек, что я сейчас сяду ему читать вслух? А ему это надо, видимо.
Это надо очень. И второй момент. Значит, такой у меня был опыт, я понимаю, что, работает. И особенно это связано вот еще, да, очень важно, с произведениями классическими. Ну, одно дело дневник Фокса Микки, это все, конечно, замечательно и здорово, а другое дело, например, Бунин, который, например, есть в 5-м классе, или, например, Тургенев, который есть в 5-м классе, или, например, Дубровский, который есть в 6-м классе, да, в школьной программе. Ну, давайте скажем честно, эти тексты детям при самостоятельном прочтении, среднестатистическому ребенку, это как, знаете, как будто на китайском читать. Встречается огромное количество неизвестных слов, незнакомых. Такие тексты нужно ребенку читать вслух, ребенкам, детям, да, всем, и комментировать, потому что иначе не будет ничего понятно. И вот это подтверждение моего такого, знаете, опыт, который вот пришел, ситуация, которая пришла опытным путем, попадается мне через какое-то время, вот после этого Фокса Микки, эссе Даниэль Пинак. У него есть эссе, называется «Как роман». И он делится своим опытом. Первая часть как раз адресована родителям, вторая часть педагогам. Он говорит, читайте, пожалуйста, читайте детям, не останавливайтесь. Вот так ваш ребеночек выучил буковки, научился буквы в слова, слова в предложения. И что мы дальше делаем, мы, родители? Слава богу, давай теперь сам, пожалуйста. А ведь чтение — процесс необыкновенно сложный. Он физиологически очень сложный процесс. Ребенок очень быстро устает. Если я от чего-то устаю, вряд ли у меня появится необыкновенная любовь и стремление, и рвение делать это вот постоянно. Поэтому здесь тоже важна нам поддержка. Да? Мы должны быть рядом на этом пути. Поэтому детям мы читаем вне зависимости от возраста, и чем раньше мы начнем и будем продолжать, тем лучше. Но если вдруг такой привычки нет, никогда не поздно, да, ее ввести, да, в свой обиход. И вот Даниэль Пинак говорит, что если я ничего не путаю, когда он преподавал уже то ли в колледже, в общем, уже взрослым сильно людям, он просто им вслух на занятиях читал произведения, читал французскую классику. У меня такой был опыт, я в 10 классе десятиклассникам читала. Целый год читал им вслух. Ну, не читают они «Войну и мир». Ну, в основном. Ну, почему? Не потому, что они глупые. Им тяжело продраться сквозь вот эти длинные предложения. Ну, в общем, Гончарова мы прочитали, Достоевского мы прочитали.
На переменах читали?
На уроках литературы. Тургенева мы прочитали. Ну, «Войну и мир», конечно, не всю. Самые главные сцены, что-то я показывала. Экранизация у нас была... Мы смотрели. Ну, в общем-то, основные тексты, я считаю, мы освоили. Да, конечно, да простят меня все там, значит, методисты. Я рисовала в журнале одно, а делала совершенно другие вещи. Мне важно было, чтобы они, закончив 10 класс, да, освоили вот этот, хотя бы этот объем текстов. Я точно знала, что они могут спокойно привести в примеры в этих самых своих сочинениях Обломова. Да, они могут, они не перепутают Наташу и Марью точно, и Болконского с Безуховым будут различать все-таки. Мы читали вслух. Вспомним «Царскую семью». Ведь до последнего же читали. Вслух это была традиция, несмотря на то, что там, да, государь был занят, и были тяжелейшая работа. Но это была традиция, которая не нарушалась. Мы вот буквально сейчас летом были в открытом после реставрации Александровском дворце в Царском селе. И курсоводы об этом отдельно... Я об этом знала, но вот это вот еще раз, да, еще такое прям вещественное подтверждение. Вот она, эта комната, вот этот уголок, где вся семья собиралась и читала. Взрослые уже барышни, значит, и серьезные, знаете ли, люди. Но читали, и вслух читали. Читали вслух по очереди. Да, либо каждый читал свою книгу. Здесь, опять-таки... вариации возможны. Важно, чтобы вот эта привычка, как почистить зубы, да, как выйти на прогулку, как пожелать доброго утра, это тоже привычка. Чтение – это привычка, которая формируется. Формируется она дома, не в школе. Поэтому тут тоже сразу хочу сказать дорогим, любимым родителям. Значит, вот когда наших детей научат, приучат. В школе? Нет. Это задача, которая идет из дома. Вот. Школа может помочь, подсказать, да, поддержать, но это домашняя, семейная история.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Алена Чигирь, создатель онлайн-школы русского языка «Знать наять». У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Алена Чигирь, создатель онлайн-школы русского языка «Знать наять». Мы говорим, само собой, о русском языке, о чтении книг с преподавателем русского языка. А вот вы упомянули, что... наверное, обычный школьник не сможет целиком освоить объем «Войны и мира» Толстого. Ну и, наверное, не только про это произведение речь. Вообще большая дискуссия, которая все время возникает, о составе школьной программы. Вот что вы об этом думаете?
Ну, знаете, я думаю, что те классические программы, которые существуют, да простят меня, все несогласны, нуждаются в очень серьезном пересмотре. Я уже приводила пример такой из наболевшего. Тургенев с прекрасным рассказом «Муму», 5 класс. Ну, ребят, ну, непонятен этот текст детям. История собачки, конечно, прекрасна, но не о собачке же эта история, правда? Еще есть тоже в классических программах рассказ... Я просто привожу примеры, да? рассказ Бунина «Косцы, пятый класс». Необыкновенно трогательный, глубокий, берущий за душу текст, но он непонятен пятиклассникам. Для того, чтобы привить вот эту привычку к чтению, а на мой взгляд, курс литературы начальной в средней школе, его задача приучить детей к чтению, вот, ну, показать, что это здорово, что это очень интересно читать. Но такие тексты самостоятельно освоить ребенку, да, в основном классические, вот основную классическую программу там, произведения XIX века, многие из этих текстов самостоятельно детям не поддадутся, и это очень тяжело. Что это делает? Это отбивает вообще любой интерес к книге как таковой. И великое счастье, если ребенку попадется, да, текст, в который его захватит, как вашего сына захватил «Властелина колец», там, как там, других детей захватывают другие тексты. Я не говорю о том, что надо исключить всю классику и вообще никогда, и только вот давайте, значит, комиксы и всякую развлекуху будем давать. Нет. Есть тексты, и в XIX веке написаны тексты, которые соответствуют возрасту. Да, они...
Например?
Ну, мы можем, например, взять рассказы Адоевского. Мы можем, например, взять те же самые...
То есть «Городок в табакерке».
Например. Мы можем взять пушкинские тексты. Но пушкинские, я имею в виду повести Белкина. Вот недавно сейчас мы летом с ребятами читали. Пяти-шестиклассники. Замечательно. Но опять-таки, эти тексты, они чудесные. Их можно... Дети их возьмут, поднимут, освоят. Но там встречается огромное количество слов, которые называют реалии, уже ушедшие, и многим детям они непонятны. Поэтому вот здесь возникает такой барьер, который самостоятельно ребенку пройти тяжело. Поэтому, как мне это видится, не знаю, это теория, это вот мое предположение, гипотеза. Возможно, такие тексты, где встречается много там незнакомых слов, мы будем осваивать вместе на уроках в школе. Я как учитель буду показывать, как работать с этими непонятными словами. А, например, для самостоятельного первичного освоения будут тексты, которые не содержат такого количества незнакомых слов. Понятно, что это будут тексты, близкие к ребятам по времени. Безусловно, опять-таки, да, вот тоже к «Войне и миру» возвращаясь, «Война и мир» — тот текст, который должен быть в школьной программе. Но, опять-таки, мы трезво должны оценивать ситуацию и понимать, что, скорее всего, какая-то значительная часть школьников не прочитает этот текст. И это не хорошо, не плохо, это просто факт, но они хотя бы будут знать об этом. И если будет интерес, через какое-то время они вернутся к этому тексту. Такое происходило и будет происходить, да, просто дети знают, да, что вот у Толстого есть такой роман, и значит, там примерно что-то мы когда-то там на уроке слышали, а теперь мы вернемся и прочитаем. Вот в моем видении, да, что бы я поменяла, вот это в основном то, что я сказала, да, это касается в основном все-таки среднего звена, когда мы приучаем ребят к чтению, вот эта часть, там, пятый, шестой, даже седьмой класс, мне кажется, что эти классы должны быть наполнены текстами, да, урок литературы, да, должны быть наполнены текстами, которые детям будут понятны. Да, опять же таки, может быть, там не будет такого глубокого философского содержания, но не в этом задача. Задача в этом возрасте, да, приучить детей к чтению. И вот, знаете, тоже, возвращаясь к «Войне и миру», там, к другим нашим большим крупным произведениям, тоже недавно попалось мне интервью Николая Цискоридзе. Его интервью как педагога, который, да, воспитывает тоже подрастающее поколение, он рассказывал о своем представлении в преподавании литературы, да, и как раз-таки говорил, что, да, большие классические серьезные тексты, которые составляют основу нашей культуры, они должны изучаться в школе. Вопрос, как мы это будем изучать, да? В том числе он приводил пример, что когда-то там его еще бытность премьером, он должны были ставить в Большом театре по Шекспиру, сейчас не буду врать, что-то, какая-то была по Шекспиру, должна быть поставлена, по-моему, «Гамлет», какой-то балет, и он говорит, я, говорит, понимаю, общаясь, приехал постановщик оттуда, из Британии, и говорит, я понимаю, что он не читал Шекспира, что там очень много героев, говорит, мы не будем ставить, говорит, я понимаю, что он не читал. Такого тоже не должно быть, да, когда мы, закончив школу, не имеем представления о ключевых культурообразующих явлениях. Но все должно иметь какой-то баланс, да, и это, конечно, задача нас, наша задача взрослых что-то с этим сделать.
А «Мальчик у Христа на елке» Достоевского, это для 5 класса, как вам текст?
Нет, нет.
Почему?
Сейчас объясню. В 5 классе, когда ребята приходят, вот только приходят к учителю, я еще не до конца детей знаю. Я еще не до конца понимаю, как слово наше отзовется. Чуть попозже. Я должна сначала узнать этих детей. И, возможно, если я буду знать, что вот есть такой ребенок, который очень чувствительный, который очень восприимчивый, найду я соответствующие, да, формы, слова для того, чтобы преподнести эту историю. Тоже из практики. Был случай, ребята поехали куда-то за границу, то ли в Италии они были, девочка, которая не спускалась никогда в российское метро, а вот там она оказалась в общественном, видимо, транспорте, они там увидели человека, не имеющего дома, и у ребенка случилась истерика. Это крайний случай, конечно же, безусловно, но вот такие вопросы, они, безусловно, должны обсуждаться. Нельзя закрывать глаза и говорить, что нет, смерти нет, да, или там давайте попозже об этом поговорим. Об этом нужно говорить. Но Достоевский жестко.
Для вас в «Мальчике у Христа на елке» вопрос, если мы говорим про 5 класс, ну, к некой там, откровенности и такой болезненности истории, да, про умершего, замерзшего мальчика, а не к тому, что это не к религиозному содержанию этого произведения.
Опять смотрите, мы можем говорить и о духовной, безусловно, составляющей, но фактическую, да, сюжетную часть мы здесь никуда не можем.
Слишком эмоционально.
Мне получится. Кажется, что Достоевский в этом смысле очень эмоционален. Это не значит, что мы не должны с детьми говорить о таких вопросах. Безусловно, должны. Например, у Куприна есть рассказ «Чудесный доктор».
Да.
Хрестоматийный, замечательный. Там тоже есть упоминание о...
Тоже 5 класс, кстати.
По-разному, в разных программах.
Ну, вот у меня сейчас у сына, вот, да? 5 класс идет в литературе на лето есть он.
Вот. Понимаете, вот это же разные тексты. Но поговорить об этих вопросах и о духовной составляющей, и о милосердии можно на разных примерах. Вот все-таки сначала «Чудесный доктор», а потом «Мальчик у Христа на елке».
А слушайте, а у меня вот еще два вопроса. У них много, но вот из того, что сейчас связано с тем, что мы говорим. А вот такое время, как аудиокнига. Вот прослушать какую-то книгу, не прочитать для первичного ознакомления с текстом. Вот кто-то даже из учителей советует, ну, потому что у ребенка, допустим, там лето, ну, не будет он с книгами сидеть целое лето. Ну, и мы не хотим, чтобы он целое лето сидел, не вылезая с книгами. Ну, вот пусть ходит с телефоном по деревне, слушает аудиоверсии.
Лучше так, чем никак. И, опять-таки, давайте скажем честно, мы сегодня имеем возможность, и мы взрослые в том числе, огромное количество книг имеем возможность послушать. Я, например, очень большое количество книг сейчас слушаю в аудиоформате. Иду, еду, делаю домашние дела. Так это же прекрасно, чудесно. Я могу готовить ужин, обед, убирать квартиру и параллельно слушать какие-то тексты. Какие-то тексты. Но это мы опять взрослые, да, какие-то тексты нужно взять и с карандашиком пройтись, с закладочками. А что-то можно для первичного усвоения послушать. Поэтому, безусловно, да, это выход, это способ познакомиться с текстом. Но, опять-таки, во всем важна мера. Если ребенок только слушает, тогда, да, он знакомится с сюжетом, но то, что мы начали, грамотность, насмотренность, это все мимо. Мимо нас проходит, ведь общение с книгой важно еще и в том смысле, что формируется вот та самая врожденная, как мы ее называем, грамотность. Я, честно говоря, не знаю, мне кажется, это какое-то странное понятие, где там какой ген отвечает за врожденную грамотность. Скорее всего, у ребенка просто хорошая насмотренность. Начитанность, насмотренность, поэтому вот эта грамотность у него есть. Вот, поэтому, да, познакомиться с сюжетом, безусловно, это выход, и это хороший, тем более сейчас есть прекрасные актерские...
Начитки, да, очень хорошие.
Да, потрясающие, поэтому, да,
Я задаваю вопрос, исхожу как раз-таки из того, что вообще ни один текст не усваивается с одного прочтения.
Безусловно.
А если мы говорим именно о понимании текста, то минимум два подхода к нему должно быть. Но первое, знакомительное, в каких-то ситуациях, может быть, можно заменить аудиоверсии. Просто именно, чтобы в целом, я знаю, про что это. А дальше, если с текстом нужно работать, там, не знаю, сочинение писать, или, может быть, его летом послушать, а перед там, уроком литературы, ну, это уже прочитать, уже вот называется второй раз.
Ну, того же самого Дубровского, например. Да почему бы его не послушать? Пожалуйста. А вот когда мы встретимся уже с этим текстом, мы будем уже разбираться с какими-то непонятными словами.
А вот у меня ребенок слушал этим летом «Вечера на хуторе близ Диканьки». Тоже к 5 классу. И дедушка с бабушкой в деревне, которые с ним время проводили, даже несколько удивились тому, что за мистику. Ну, все знают содержание Гоголя, все понятно, это не вопрос к Николаю Васильевичу, а просто вот именно 5 класс и все эти там «Майская ночь» или «Утопленницы» и так далее. Хотя, по моим ощущениям, ребенок это воспринял нормально, ну, то есть без какого-либо сомнения. То есть его ничто не смутило. Мне кажется, тот контент, который они иногда видят, не знаю, вокруг себя, он перекрывает с лихвой то, что написано у Гоголя, например.
Он считал тот уровень, который ему сейчас в этом возрасте доступен, да? Почему я говорю, что Тургенев, например, да, с Муму мимо, 5 класс – это мимо? Потому что что считывают дети? Историю собачки. Ну, вот ведь не про собачку же рассказ. Ну, не про собачку, да? Поэтому здесь все в порядке. Гоголь с его вечерами отлично ложится на восприятие 5-классника. Замечательно. Более того, есть дети, кто прям огромное удовольствие испытывает от чтения, знакомства с такими текстами. Кому-то не нравится. Ну, опять-таки, вот тоже есть такой момент. Литература – это искусство. А искусство, оно не может все искусство всем нравиться. Поэтому это тоже надо учитывать и понимать. Ну, есть, например, ребята, которым не нравится Гоголь или не нравится Достоевский. Да, пожалуйста. Другое дело, что ты все-таки должен познакомиться. Да? Но ты не должен пребывать в состоянии какого-то дикого восторга от каждого автора, от каждого текста. Это тоже нормально. Вот, поэтому здесь все хорошо, да. Все нормально. Дети снимут, да, тот пласт, тот уровень, который им сейчас, для них сейчас адекватен. И Гоголь здесь в 5 классе, по-моему, неплохо.
У нас был случай, у нас на радио, вот на вашем месте сидел американец такой, Джулиан Лоенфельд, он юрист и переводчик, он очень любит русскую культуру, русскую литературу, Пушкина, он переводил Пушкина на английский язык, стихи при этом, там, я помню, «Чудное мгновение», вот, на английском, и я ему задавал вопрос о том, вот, как он, что ему в Пушкине нравится, и говорил о том, что у нас в школах, ну, это неизбежно, наверное, для такого научного подхода, Пушкина препарируют на части. Любовная тема в лирике Пушкина, гражданская тема в лирике Пушкина, тема поэта и толпы в лирике Пушкина. И у ребенка может такое ощущение сложиться, что Пушкин – это такой вот шкаф, где есть полочки, вот это здесь лежит, и как будто схема есть, а живого поэта, который вот жил, творил из плоти и крови и почему-то эти стихи писал, как будто нет. Но я это все Лоенфельду говорю, он рассмеялся в ответ и говорит, у нас также Шекспира преподают.
Знаете, это очень сложно. Здесь мы, имея дело с научным подходом, будем сталкиваться вот с такой какой-то схемой в знакомстве, да, с творчеством тех или иных поэтов, писателей. Выход. Какой выход? Посещать музеи. Может быть, смотреть какие-то фильмы. Благо, что сейчас их тоже очень много качественных, да, снято. Рассказывать ребятам истории о живом человеке. Я вот очень, например, люблю какие-нибудь там периодически, ну, там, уроки, да, идут. Очень люблю рассказывать какие-то истории, которые характеризуют авторов как живых людей. Не просто вот, значит, Пушкин, у него там практически нимб, и вот крылья должны уже скоро, значит, появиться, потому что вот это вот наше все, и мы сейчас все тут прикладываем. Ничего подобного. Он живой человек, и со свойственными ему там слабостями. И мне кажется, что, да, мы, когда мы говорим об этой гражданской вот лирике, там, о любовной лирике, вот эти рассказы можно есть научные так, изучение этих текстов, можно разбавлять какими-то историями из жизни, чтобы показать, что вот он живой, не схематичный. И это, мне кажется, несколько нивелирует эту проблему шкафчика с полочками.
Вот. А для вас какие вот яркие истории про то, что Пушкин живой? Вот у нас сейчас юбилейный год, 225 лет Пушкина в этом году мы отмечали, много было разговоров.
Ну, я какие-то... Я обычно детям рассказываю о каких-то шалостях Пушкина. Ну, например, когда мы говорим о лицейском периоде, можно рассказывать, например, о... Не о шалости, давайте начнем с шалостей. Говоря о друзьях. Очень люблю этот сюжет, да, из жизни поэта. Это лицейское братство, которое сформировалось, та дружба, которую они пронесли через всю жизнь. Вот, знаете, такие слова пронесли через всю жизнь. Она вот опять включила свою пластинку. Я рассказываю пример. Посещение Пушкина, да, Пушкин приезжает к Пушкину, приезжает всего на один день. И там мы знаем эту встречу, картины, стихи. Давайте расскажем контекст. Что грозило Пушкину, например, что могло быть с Пушкиным за то, что он посетил, в общем-то, ну, государева-преступника, ну, человек, который, вообще-то говоря, он под надзором, да, сидит. Не испугался, приехал, потому что ехал мимо, важно было друга поддержать. И продолжая вот этот сюжет с Пушкиным, когда Пушкин... принимал участие в восстании декабристов. Понятно, что восстание подавили, все, значит, декабристы разбиты. Пушкин приезжает к себе на квартиру и ждет, да, что за ним придут, да, потому что никуда он не собирался, значит, не бежать, не уезжать. Лицейский тоже товарищ, по-моему, Горчаков, если я сейчас ничего не путаю, Горчаков, который по другую сторону баррикад находился, но они же друзья. Он присылает Пушкину паспорт и деньги. Таким образом, Пушкин мог уехать. Что могло быть Горчакову за это? Да, Пушкин не воспользовался этой возможностью, он понес наказание, да, и так далее, и так далее. И это рассказ о том, что это живые люди. Да, вот они абсолютно из плоти и крови и принимают сложные решения. Да, для них это... Не просто строчки «Мой первый друг», а это действительно выстраданная история. Но здесь уже, конечно, там талант, мастерство рассказчика.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алена Чагирь, создатель онлайн-школы русского языка «Знать на ядь», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот такая часто обсуждаемая тема, как... ЕГЭ в старших классах. Как вы к ней подходите, как преподаватель?
Я готовлю к ЕГЭ.
Можно годами об этом говорить, но что имею в виду, что, допустим, вот вузовские преподаватели часто обращают внимание, что приходят на первый курс из 11 класса дети, которые браво сдали ЕГЭ, но вот больше в голове ничего не осталось, потому что год их натаскивали на форму теста. При этом... система существует, и системы как-то нужно снижить, и вряд ли школьные учителя в 11 классе вовсе с себя снимают какую-то задачу действительно быть преподавателями и дать программу, а не просто натаскать на тест. Может быть, и в процессе подготовки к ЕГЭ можно все это сделать. Вот как вы с этим сталкиваетесь?
Ну, знаете, у меня был опыт подготовки ребят к ЕГЭ в рамках школы, и могу сказать следующее. Мои коллеги, которые готовят ребят к ЕГЭ в школе, и дети показывают высокие результаты, вот эти коллеги – это герои. Просто преклоняюсь, стою на оба колена, потому что это действительно просто высшее мастерство. Это очень сложно. Это очень сложно, потому что ЕГЭ по русскому языку – это экзамен очень непростой. Соединяющий, да, в себе задания разного уровня. Это прям, знаете, это вообще, мы такую боль попали. Ведь ЕГЭ, это по русскому языку, это экзамен, который содержит задания профильного уровня и базового уровня. Математики, значит, слава богу, имеют возможность, да, выбирать и как-то готовить вот к базе, к профилю. Мы, словесники, такой возможности не имеем, не знаю, будем ли иметь это сейчас. Да, вот на данный момент так. И, соответственно, человек, поступающий на филфак, и человек, поступающий на физкультурный какой-нибудь факультет, да, должен сдавать одинаковый экзамен. На мой взгляд, это неправильно. А с другой стороны, как-то, да, снизить планку, об этом надо думать. Об этом надо думать, но тот вариант экзамена, который есть сейчас, он очень сложный. И когда мы разговариваем с родителями, да, родители же хотят 100, ну, как минимум, там, 90+, а это такая колоссальная работа, прежде всего, ребенка. И учитель в этом случае может только направить, да, подсказать, что нужно сделать, но трудиться должен ребенок. Это его задача. Натаскивание на тесты, да, к сожалению, форма теста предполагает натаскивание, потому что это такой формат. У нас есть возможность поговорить о важном, серьезном, глубоком и так далее, когда мы готовимся к эссе, когда мы анализируем тексты. И вот здесь опять мы сталкиваемся, да, там, с насмотренностью, начитанностью. Ребятам очень сложно сегодня, то, с чем мы сталкиваемся, да, очень сложно удержать мысль. Казалось бы, текст всего на страницу А4, но там столько разных мыслей, подтекстов, какой-то глубины. Вот мы здесь сюда нырнули, здесь вынырнули, а потом уже другая тема пошла. И ребятам даже на пространстве, на площади одного листа очень тяжело эту мысль удержать. И вот здесь, да, мастерство, опять-таки, педагогов, да, научить читать, видеть эти смыслы. Вот это смысловая такая работа, да, то вот если мы не говорим о натаскивании, а именно об образовании, воспитании, то это работа с, прежде всего, работа с текстом. У нас был тоже с коллегой интересный опыт. Мы писали статью про ЕГЭ, и нам нужно было посмотреть, как изменился экзамен. Каково же было наше удивление, когда мы открыли сборники там 10-летней давности, 15-летней давности. А уж я не говорю про первые варианты ЕГЭ мы смотреть не будем, потому что это такой прям пилотный проект, это проба-проба, что называется. С каждым годом что-то меняется, по чуть-чуть, потихонечку добавляется, убавляется там, да. И экзамен сильно стал другим по сравнению там, с вариантами 15-летней давности. Экзамен стал более объемным, сложным, там, да, много очень вопросов в тестах ЕГЭшных появилось. Понятно, почему так происходит, с одной стороны. С другой стороны, тяжело ребятам, да, к этому экзамену подготовиться качественно, без помощи педагога. То есть здесь можно, но нужна такая колоссальная мотивация, такая высокая самоорганизация для того, чтобы это сделать. Это можно. Мы с такими ребята были, мы с такими знакомы. Прям вот видели, они прям держались за ними, прям живые реальные люди. Но это единицы. Потому что, ну, например, смотрите, во многих школах есть такая практика, в 11 классе просто нет уроков русского языка. Почему? А сдавайте-ка, ребята, экзамен в 10 классе. Ну, вы что, ну, по-хорошему-то все-то, конечно, да, курс русского языка заканчивается в 9 классе. Все, мы все изучили. В 10 какие-то вот тонкости мы, значит, рассматриваем, вспоминаем. По большому счету, курс русского языка заканчивается в 9 классе. Но ведь все-таки 2 года не просто так даны. В 10 классе есть какое-то минимальное количество этих часов, где-то 1 час, где-то кому-то повезло 2 часа, и все. И, пожалуйста, сдавайте. А в 11 классе вообще уроков русского языка нет. И это тоже большая проблема, боль. Что с этим делать? Что-то надо с этим делать. И да, понятно недоумение, расстройство коллег, которые принимают ребята в ВУЗе. Ребята учатся вставлять буковки в тестах. Ну вот, опять-таки, из опыта этого года. Значит, говорю вам, девушке, говорю, мне не интересует правильный ответ, мне не интересуют цифры, которые ты мне пришлёшь. Мне нужно увидеть все 16 слов, там 15, да, сколько там их есть заданий, чтобы все буковки были проставлены. И ситуация какова? Она пишет правильный, то есть ответ формально правильный, 1-5, например, да, но в словах у нее 12 ошибок. 12 ошибок, а при этом ответ правильный. Ну, о каком уровне грамотности и каком-то таком, там, не знаю, о чем мы говорим? Уровень грамотности и высокие баллы за ЕГЭ – это иногда и очень часто даже совсем не одно и то же, это разные вещи.
Вот поскольку мы на Радио Вера, не могу еще вас вот о чем не спросить. Известно, что древние времена, ну, как минимум дореволюционные, детей учили читать по псалтыри. И писать тоже, видимо. И в этом смысле обучение грамотности, чтению и то, что мы называем еще духовно-нравственным развитием, оно совмещалось. Человек сразу усваивал просто религиозную культуру, а через нее религиозные смыслы. Сегодня так не происходит, и вряд ли мы можем вообразить или нафантазировать, что в обычной школе так будет происходить, может быть, это и не нужно, но, как кажется, словесники, учителя-словесники, это такой передовой отряд того, что связано вообще с развитием личности, в том числе вот таким духовно-нравственным. Мы часто говорим на волнах радио веры, что духовно-нравственное измерение есть и в математике, и в физкультуре, и это понятно. Но вот, наверное, литература и история – это два таких главных предмета, в которых это просто может бросаться в глаза. Вот как, насколько на себе учитель словесник, и вы, в частности, вот эту вот ответственность чувствуете?
Слушайте, эта ответственность колоссальная, особенно это… Я это, всегда с этим сталкиваюсь, вот с этим вопросом, проблемой. Сейчас объясню, что я имею в виду, когда говорю о произведениях XIX века. Как говорит мой любимый профессор Ужанков, литература XIX века, она просто она создается в рамках, в русле, на основе культуры православной. Автор может быть глубоко религиозным, воцерковленным, может быть, наоборот, отталкиваться, но это стержень. И хотим, не хотим, но мы должны об этом говорить и анализировать именно с этих позиций тексты. И помню, у меня был урок с седьмым классом, мы говорили о повести Петра и Февронии изучали. И само содержание, сам сюжет, понятно, да, он пронизан глубокой духовностью. А передо мной были математики. Я знаю, что 99% людей в этой аудитории, они меня очень уважают, и поэтому готовы меня слушать. Только потому, что вот, степень доверия ко мне высока. Весь урок, большая часть урока, да, прошла просто вот, знаете, гробовое молчание, было слышно, как муха пролетит. Они очень меня слушали, а потом… начались контраргументы. И я помню, что я выходила просто мокрая после этого урока, потому что мне нужно было на каждый их вопрос дать ответ. Не просто так вот должно быть, и так вот, значит, так вот бывает, и так это вот есть, и все, а объяснить. Как мне показалось, мы друг друга не убедили, но некоторые, наверное, все-таки понимание в их головах о том, что может быть по-другому, есть другая точка зрения, как мне кажется, в их головах поселилось. И это уже победа. Когда мы говорим, например, о Пушкине, любимом нашим драгоценным. Ну, как можно говорить о Пушкине, не говоря о…
о Евангелии.
О Евангелии, о духовности, которая связана с православной верой, с традициями, которые, да, существовали в то время. Вот тоже буквально сейчас летом с ребятами читали «Метель». Казалось бы, вот такое веселое произведение, такая сказочка. Но ведь огромный пласт смысловой, он уходит от нас, если мы не будем касаться заповедей, если мы не будем касаться вот тех основ православной, основ жизни православной семьи, которые существовали в то время.
Кстати, «Метель» – хороший пример, ведь если не признавать, что венчание – это реальное таинство, после которого все, человек с этим человеком обручен, и все, это на всю жизнь, то весь сюжет распадается.
Да, а дальше гениальность Пушкина в том, что он рассыпает вот эти тонкие смыслы, да, там Марья, там он ее называет в какой-то момент преступницей. Почему она преступница-то? Подождите. Она любит, ее любят, и они сейчас будут вместе. А родители, вообще-то говоря, не правы. И мне показалось, у нас очень интересный получился разговор. Мы прям с детьми вот играли, выстраивали эти процессы, как они сегодня это видят, и как это видел Пушкин, и где это есть, вот в каких словах это разбросано. И это было очень интересно. Но опять-таки, ты, педагог, который выходит, да, на эту аудиторию, должен быть очень корректен, потому что одно дело, когда ты работаешь в стенах православной гимназии, И там ты можешь спокойно выдохнуть, да, и говорить открытым текстом, что называется. А когда ты в светской школе, ты же должен никого не обидеть, не оскорбить, этические моменты никто не отменял. Это вопрос непростой, и здесь опять мастерство моих коллег, которые каждый день выходят к ребятам на уроки в рамках общеобразовательной школы, да, и несут доброе вечное.
Ну что, спасибо огромное. Мы тоже в программе «Светлый вечер» стараемся сеять разумное доброе вечером. Спасибо, Алена Чигирь, создатель онлайн-школы русского языка «Знать на ядь», сегодня была с нами в программе «Светлый вечер». Я напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте clever-lab.pro. У микрофона в студии был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».